Глава 4. Солнце ярко светило сквозь окно, освещая каждую пылинку, вальсирующую в его лучах. Сидя в кабинете и просматривая документы о расходах и доходах, я размышлял о проделанной работе. Разрушение ключевых стратегических объектов Ордана, безусловно, вызвало гнев врагов. Было очевидно, что они захотят отомстить. Но в войне нужно действовать активно, а не ограничиваться только защитой. В противном случае ситуация для Ториана будет только ухудшаться. Пусть орданцы и усилят свои агрессивные действия против нас, но мне удалось заложить основу для открытия изнанки. Я чувствую, как граница между нашими мирами постепенно истончается, и это главное из моих текущих задач. Раздумывая об этом, я обратил внимание на расходы последних дней. Их было слишком много, но иначе не получается. Нужно готовиться к новому столкновению с врагами, а это всегда требует значительных ресурсов. К счастью, предусмотрел это заранее. Рейка обыскал тела павших орданцев, и теперь у меня есть веские доказательства успехов. Так что могу рассчитывать на вознаграждение от бургомистра. Нужно заняться этим и совершить несколько важных покупок. Размышляя над этим, я постучал пальцами по столу и услышал через приоткрытое окно крики во дворе. Что там происходит? Почему Багги так кричит? Встав с кресла, подошел к окну, чтобы узнать причину шума. Подойдя ближе, увидел, что кто-то установил во дворе деревянные качели. Квазик прыгнул на один конец доски, и гном, стоявший на другом конце, взлетел вверх. Он завизжал, перевернулся в воздухе и упал на землю. «Что вы делаете?» — сказал им из окна. «Багги же боится высоты».
«О, Джон!» — ответил гном, поднимаясь. «Я решил преодолеть свой страх. Учусь стрелять из арбалета в полете».
«Пока что у тебя не получается. Ни одного выстрела не видел».
«Так только начало!» — заметил Квазик. «Он еще тренируется».
«Вижу, Квазик, ты уже подружился с Багги».
«Не сказал бы», — отмахнулся он. «Просто люблю наблюдать за его испуганным лицом во время полета».
«Понятно», — сказал я. «Передайте Мариусу, чтобы он запряг мне повозку, собираясь в Мальзаир».
«Зачем тебе туда?»
— спросил Багги, поправляя топор на поясе. «Нужно обсудить кое-что с бургомистром».
«Вы теперь на равных с ним общаетесь», — заметил Квазик, глядя вверх.
«Флавий неплохой человек. Он понимает выгоду от связи со мной».
«Верно», — кивнул Багги. «Ладно, скажу конюху подготовить все необходимое».
«Спасибо», — сказал я и закрыл окно. Отходя от окна, мысленно вызвал Ковальского. «Дам ему задание и возьму с собой в город». Подумав об этом, вернулся к столу и убрал документы в папку. Тут же раздался шум в коридоре. Обернувшись через открытую дверь, увидел рассыпавшиеся яблоки, катящиеся по полу. Ясное дело, Ковальский уронил их, как всегда. Через пару секунд показался енот в проходе. Он ползал по полу и собирал яблоки обратно.
«Ковальский, складывай свои вкусняшки в рюкзак и относи в кладовую. И забери оттуда все перстни орданских аристократов».
«Ага»,
— кивнул он мне, моргая глазками. «Потом выходи во двор. Поедем с тобой в город».
«Ура!»
— Ковальский радостно взвизгнул.
«Только без оплошностей. Знаю тебя. Опять свалишься с повозки».
Он показал мне язык и отправился выполнять поручение. Можно было бы и другого енота взять. Но с Ковальским я давно никуда не ездил за покупками. С ним точно не соскучишься. А если взять с собой Алисию, то она тоже не даст мне скучать в дороге, но с ней придется без конца болтать. Размышляя об этом, направился к коридору, откуда доносилось женское перешептывание. Опять сплетничают, видимо. Подойдя ближе, увидел повариху, горничных и Алисию, обсуждающих кудрявые волосы в носу у нашего гончара.
«Дамы, неужели вам больше нечем заняться?»
Женщины даже подскочили на месте от неожиданности и ахнули.
«Говорила же вам, не стоит возле его кабинета болтать», — хихикнула Алисия.
«Господин, мы уже все сделали на сегодня», —
ответила Лизетта с улыбкой.
«Да ладно. Ну, я сейчас Альфреду скажу, и он быстро найдет, чем вам еще заняться».
Служанки недовольно закатили глаза и зацокали языками.
«Расходимся!»
— похлопал я в ладоши.
«Дел по замку всегда хватает!»
Они поклонились и разошлись. Алисия подошла ко мне и обняла.
«Алисия, ладно они, но ты-то зачем обсуждала гончара? Тоже любишь сплетни собирать?»
«Джон, это так интересно. А мы еще много чего обсуждали, например...»
«Стоп, не хочу даже знать», — перебил ее
и повел по коридору к выходу. Алисия все же рассказывала о всех новостях замка, перескакивая с одной темы на другую. Единственное, что я понял, новые гуси напали на прачку.
«И почему они на нее накинулись?»
«Прачка хотела прогнать их со двора, а гусям это не понравилось».
«Ясно. Но мне главное, чтобы гуси были вкусными».
«Ты всегда только о еде думаешь. А ты знаешь, что Норман сделал предложение Оливии?»
Застегивая плащ, я слегка удивился такому повороту и спросил. «Так скоро?» «Но он говорил, что такому не бывать».
«А вот и бывает, Джон. Норман хоть и скрытен в этом плане, но по уши в нее влюблен. Он даже все свое жалование потратил на кольцо. Она хвасталась нам этим».
«Ну ладно, черт с ними. Рад за них. Главное, чтобы на работе это никак не отразилось, чтобы они из-за своей любви еду не пересаливали».
Выходя на улицу, Алисия спросила.
«Джон, а ты зачем плащ надел? Жара же такая. И куда ты собрался? А меня с собой возьмешь?»
«Может, задавать поменьше вопросов будешь? Еду по делам в город, и тебя с собой не возьму».
«Почему?»
Как бы ей помягче объяснить, что мои уши не железные. Надо что-то выдумать.
«Тебе, Алисия, нужно с енотами тренироваться».
«Но они и так хорошо сражаются».
«Тренировки никогда не бывают лишними».
«Хорошо. А ты не мог бы купить мне заколку с жемчугом для волос у Мальзаири? Только выбери красивенькую».
Она начала искать в кошельке монеты из своего жалования. Но я остановил ее и сказал, чтобы не искала. Сделаю ей подарок.
«Какой ты щедрый, Джон!» —
сказала она в ответ. «Для такой замечательной некромантки, как ты, ничего не жалко».
«Спасибо, Джон!»
— она поцеловала меня в щеку и побежала на задний двор собирать енотов. Я задумчиво посмотрел на повозку, запряженную Мариусом. Вот бы еще знать, что Алисия имеет в виду под словом «красивенькую». Она добавила мне хлопот. «Ну, хоть со мной не поедет, не будет всю дорогу болтать мне в ухо. И за это спасибо». С этими мыслями я направился к повозке и по пути окликнул гнома.
«Багги, ты разбираешься в женских украшениях?»
«А почему я должен в этом разбираться?»
Удивленно уставился он на меня.
«Гномы же делают не только лучшее оружие, но и украшения».
«Допустим. А тебе зачем?»
«Не мне, а Алисии, ё-моё».
«Лады, хе-хе-хе. Помогу тебе, так и быть».
Мы вместе подошли к повозке. За нами последовал Ковальский с рюкзачком на плечах.
«Все взял?» —
спросил у него. Ковальский деловито кивнул, ковыряясь деревянной зубочисткой в зубах.
«Молодец! Запрыгивай в повозку!»
Подойдя к ней, мы все взобрались на козлы. Я взял поводья и дернул за них. Мы покатили прочь со двора.
«И какая именно заколка ей нужна?»
— спросил гном, трясясь на козлах.
«Нужна красивая заколка для волос с жемчугом», — объяснил ему, внимательно следя за дорогой.
«Что значит «красивая»?»
«Фиг его знает. Сам не очень понимаю. Однажды сказал ей, что разбираюсь в этом».
«И зачем ты ей солгал?»
«Не знаю. Просто так получилось в разговоре».
«Понятно».
Обсуждая это, мы выехали на главную дорогу, и я подстегнул лошадей. В голове мелькнула мысль. Нужно вспомнить, достаточно ли у меня золота в кольце хранилища. Должно вроде хватить. Плюс бургомистр должен мне выдать награду. Так что поделился с гномом мыслью.
«Багги, можешь поискать заколку для Алисии и в Бел-Орионе? Думаю, можешь заодно туда отправиться и купить побольше рабов. Нам очень нужны новые гвардейцы».
«Зачем плыть?» — спокойно выдал гном. «Наш кузнец сегодня утром ездил в Мальзаир за материалами. Говорит, что в городе сейчас полно рабов».
«Откуда столько?»
«Бургомистр попросил привезти сюда рабов из Бел-Ориона. чтобы помочь восстановить город после разрушений. Рабочих рук не хватает.
Отлично. Значит, не придется куда-то плыть. Тогда купишь их здесь. Выбирай тех, кто умеет держать оружие в руках.
Понятно. А потом Квазик их дополнительно обучит, или я помогу, если что.
Прекрасно. Не забудь арендовать в городе телеги для перевозки рабов. Я порылся в хранилище и передал ему несколько мешочков с монетами.
А ты все это время будешь разговаривать с бургомистром?
Поговорю с ним, получу золото, а потом тоже отправлюсь на рынок за новыми енотами. Просто хочу разделить обязанности, чтобы ускорить процесс.
Снова готовимся к нападению эрненцев?
Конечно. Они сейчас настроены враждебно. Обязательно попытаются нанести ответный удар.
Ну, я на их месте тоже был бы зол, учитывая, что ты там натворил. До сих пор не понимаю, как тебе это удалось сделать в одиночку.
Да так, щупальца пригодились.
Везучий ты парень, мне бы такие щупальца.
Да ты их всегда только критиковал. Вспоминается, как ты всегда жаловался, когда я их использовал в бою.
Да, но ты верно говорил, Джон, нельзя стоять на месте. Не нужно преодолевать свои страхи.
Рад, что ты наконец-то осознал это, — похлопал его по спине.
Беседуя о разном, мы быстро двигались к Мальзаиру, поднимая за собой облака пыли. Но вскоре Ковальский взвизгнул, привлекая наше внимание, и указал лапкой на обочину дороги. Мы с Багги перестали разговаривать и стали присматриваться в указанном направлении. На обочине девушка эффектно расправлялась с 5 мужчинами. Она так быстро и метко манипулировала Йориба деревянным жезлом, что 3 из ее противников за считанные секунды упали на землю без сознания.
«Как ты думаешь, Багги, нужна ли ей наша помощь?» — спросил гнома, подъезжая к месту драки.
«Судя по тому, как она справляется, ей вполне хватает собственных сил. Боюсь, она может и нас добавить к своим жертвам. Редко видел такую скорость нанесения ударов».
«Да, от ее движения у меня перед глазами все поплыло».
Мы подъехали к ней поближе. Девушка была одета в черный боевой костюм Синоби Сёдзоку. Но капюшон и маска у нее были опущены. Только благодаря этому мы сразу поняли, что перед нами девушка. Как только мы приблизились, она отправила на землю последнего из своих обидчиков.
«Неплохо вы их уложили. Уверен, головные боли им будут обеспечены надолго», —
первым обратился к ней Багги.
«Что же такого они вам сделали?»
Девушка молча посмотрела на нас. Ее лицо было серьезным и хмурым. Темные длинные волосы растрепались. Харизматичные брови придавали ее взгляду особую выразительность.
«Так что они вам сделали?» — повторил вопрос уже я.
«Хотели развлечься. Я развлекла их, как смогла», —
ответила она безэмоционально и принялась обыскивать карманы побежденных.
«А откуда вы в наших краях?» — поинтересовался у нее.
Однако девушка проигнорировала мой вопрос и продолжила заниматься своим делом.
«Она какая-то странная», — прошептал мне на ухо гном. «Настоящая затворница-молчунья».
Но у меня уже сложилось предположение о ее происхождении. Наблюдая за ее боевым стилем, я вспомнил о клане с дальних восточных земель на материке. В академии мне всегда нравилось читать не только про жизнь в Ториане, но и о далеких странах, хотя упоминаний об этом клане было немного. Это был клан Теневых Вихрей, один из самых известных кланов, где обучали мастерству скрытного убийства. Убийцы из этого клана известны своей ловкостью и способностью оставаться незамеченными. Некоторые богатые аристократы, как мне приходилось слышать, готовы были отдать целое состояние за возможность завербовать хотя бы одного убийцу из клана Теневых Вихрей в свою личную гвардию. Однако представители этого клана редко соглашаются покидать родные земли. Поэтому я был крайне удивлен, увидев эту девушку в Ториане. Возможно, у нее была своя уникальная история, заставившая ее оставить дом. Чтобы выжить здесь, ей нужно было найти применение своим навыкам. Вероятно, она уже нашла себе работу. «Вы не из клана Теневых Вихрей?» — спросил ее напрямую. Заметив ее мгновенное колебание, понял, что задел девушку за живое, хотя она и продолжила собирать вещи противников в мешок, не отвечая на вопрос. «Вы работаете на кого-то здесь?»
«Зачем вам это знать?»
Она выпрямилась и посмотрела на меня холодно. «Меня зовут барон Джон Кракен», — представился ей с улыбкой. «Я всегда рад принять в свою команду способных людей, готов предложить достойное жалование и жилье в моем замке в обмен на верность». Она подошла к повозке и спросила.
«Сколько платите и какие обязанности?»
«Нет. Сначала расскажите немного о себе. Важно знать, кого я приглашаю в свой дом». Она представилась как Айка Тенши. Хотя, подозреваю, что это не ее настоящее имя, она рассказала, что служила в армии местного герцога Алариона Райгона до самой его смерти от рук орданцев. Это облегчило мои опасения о ее возможной принадлежности к вражеской стороне. «Говоришь, состояла в войсках герцога, значит, славно сражаешься?» — поинтересовался у нее. «И умеешь не только ериба в бою использовать?» Она опять промолчала, но вынула из-за спины катану хорошей работы, а также отстегнула с пояса кожаный ремень и указала пальцем на острые сюрикены, метательные лезвия в форме шипов и звезд. И это было только начало, потому что другого оружия при ней еще имелось полно. Все это было скрыто в карманах ее боевого костюма. «Понятно?» — кивнул я. «Обладая таким арсеналом, вы должны быть отличным воином».
«Так сколько вы платите?»
— повторила она свой вопрос. Назвал ей условия. Основной оклад плюс полное содержание за мой счет и вознаграждение после каждой успешной битвы. Багги подтвердил, что условия у меня хорошие.
«О да, жизнь в замке славная», — усмехнулся вслух Багги. «Но к Джону тебе надо будет привыкнуть».
«Что значит привыкнуть к Джону?»
— поинтересовалась Айка с подозрением.
«После первого боя вы все поймете. Но Джон хороший человек. Иначе я не работал бы на него».
Айка без слов села в повозку. Мы больше не стали задавать ей вопросов. Я дернул поводья, и мы поехали дальше. И подумал про себя, что молчание Айка все же говорит о том, что она, возможно, имеет отношение к клану убийц. Судя по тому, что читал, их обучают с детства, что их оружие должно говорить за них. Это меня вполне устраивало. Вторую болтливую девушку, подобную Алисии, я в своей команде вряд ли выдержал бы. Проехав в тишине, мы, наконец, добрались до Мальзаира. Въехав в город, мы сразу заметили, что здесь активно ведутся восстановительные работы после разрушений. Я высадил гнома на рынке, чтобы он отправился за покупками, и обратился к Айка.
«Можешь пойти с нами, если хочешь. Поможешь мне выбирать заколку для одной девушки. Беспокоюсь, чтобы он не купил что-то неподходящее», — предложил ей.
«Я не разбираюсь в этом»,
— ответила она, положив руки на колени.
«Тогда подождешь меня в повозке. Мой енот Ковальский составит тебе компанию».
Айка даже не посмотрела на енота. Казалось, ей было все равно. У каждого свой характер. Я дернул за поводья и направился к палате общин. Между тем енот рискнул сесть к Айке на колени и начал обнюхивать ее с интересом. Но Айка сидела неподвижно, не проявляя никакой реакции. Мне было интересно, как Айка перенесет болтовню Алисии. Возможно, она не выдержит. Усмехаясь над этой мыслью, прибыл к палате общин и остановил лошадей. Взяв у Ковальски рюкзачок с перстнями, я достал оттуда яблоки. «Вот, пока можете с енотом яблоки поесть. Может, ты сильно голодна? Могу дать денег на таверну». Она удивленно посмотрела на меня и спросила.
«Почему вы обращаетесь со мной, как с ребенком?»
«Просто привык заботиться о своих людях. А еноты, например, ведут себя, как настоящие дети».
«Но я не енот. И любая забота — это признак слабости».
Короче, понятно все с ней. Мозги в клане ей сильно промыли когда-то. Единственное, чему ее научили, — это убивать. Но надеюсь, что скоро пушистики смогут растопить сердце Айка, и она поймет всю абсурдность своих слов. Взяв рюкзак, я спрыгнул на землю и направился внутрь здания. Пройдя через крыльцо, быстро открыв дверь, вошел в коридор. Юстус сразу заметил меня и сказал.
«Бургомистр обедает в своем кабинете, но, думаю, вы не будете ждать, барон Кракен».
«Ты прав», — щелкнул пальцами и пошел к кабинету. Пройдя мимо стойки Юстаса, свернул в другой коридор и дошел до нужной двери. Постучал один раз и вошел внутрь. Бургомистр Флавий за столом ел запеченные ребрышки и читал документ. «Приятного аппетита, Флавий!» — поприветствовал его, подходя к столу. Он оторвался от еды и взял салфетку.
«Здравствуй, Джон! Уже забыл, что ты чувствуешь себя здесь, как дома. Что привело тебя сюда?»
«Да вот, со своими людьми рейд в Вардан совершал. Не смотри, кого нам удалось убить!» —
начал я, высыпая из рюкзачка перстни с гербами на стол перед бургомистром. Вытерев руки, бургомистр начал рассматривать их, издавая восхищенные возгласы.
«Черт возьми! Да это же именитые орданские некроманты!» —
восклицал он, откладывая в сторону один перстень за другим.
«Они довольно сильные темные маги. Наверное, у тебя много людей пострадало при этом».
«Ну так»,
— соврал я, махнув рукой,
— «не очень».
На самом деле, никто не пострадал. И ему лучше не знать, где именно я убил всех этих некромантов, а самое главное, что сделал это в одиночку.
«О, дела! Мне бы таких воинов, как у тебя!»
«Ну, так все дело в обучении. А сейчас, Флавий, скажи мне, сколько я получу за такую помощь Ториану?»
«Пу-пу-пум!»
— пропыхтел он.
«Судя по всему, немало. Тебе удалось уничтожить довольно серьезных врагов. Наша казна пострадает сейчас».
«Да ладно, Флавий, не обеднейте. Победа Ториана того стоит».
«Так-то оно так».
Бургомистр взял лист и начал на нем что-то высчитывать. Я терпеливо ждал его подсчетов. И спустя 5 минут Флавий написал расписку для казначея, по которой мне должны были выдать кругленькую сумму. Взял ее у него и уже хотел отправиться к казначею за своим золотом, но перед этим решил предупредить Флавия.
«Короче, вы ведь в курсе, что орданцы не будут медлить? Они снова нападут на нас, и, мне кажется, с удвоенной силой».
«Джон, они уже это сделали».
«В смысле? Что я упустил?»
«Сегодня ночью мне доложили, что на замке наших аристократов ближе к северу напали вражеские отряды. Была настоящая бойня. Участвовало много мощных некромантов».
«А где это конкретно было?»
«Ближе к городку Йеннигард».
«Понял, спасибо».
«А что, Джон, на очередную вылазку хочешь двинуть?»
«Конечно. Не хочу пропускать такие интересные сражения».
«Удачи тогда тебе и твоим людям. Но предупреждаю, в битвах теперь участвуют очень сильные некроманты».
«Но я ж привез тебе перстни убитых. Те тоже слабыми не были, хотя довольно глупыми».
«Ну вот, а эти могут оказаться умными».
«Тем лучше», —
бросил ему, направляясь к выходу. Достигнув двери, я шагнул в коридор и, двигаясь в сторону казначейства, расположенного в том же здании, с радостью размышлял о предстоящей охоте. Собираюсь сначала завершить все дела в городе, затем вернуться домой и приступить к подготовке. После этого отправлюсь на поиски некромантов. Будет интересно проверить Айка в деле. Любопытно увидеть, как она справится с некромантами.
2 дня спустя.
Под звездным небом я вместе со своим отрядом двигался как можно бесшумнее. Мы уже почти подошли к лагерю орданцев. Собираемся удивить их неожиданным нападением, а затем получить очередную награду от бургомистра. Вот такую жизнь я предпочитаю. Все-таки это лучше, чем бездействовать и ожидать их атаки на наш замок. Мои мысли прервала Айка. Она догнала на лошади нашу повозку и спросила спокойно.
«Сколько врагов в лагере?»
«Примерно 150, согласно разведке. И среди них есть сильные некроманты, так что будь готова к этому. Можешь атаковать вместе с моими гвардейцами с фланга. Тебе дать лук?»
Айка достала из кармана фукию, духовую трубку для стрельбы ядовитыми дротиками.
«Но это не самый быстрый способ пробить их защиту. Особенно эффективно это будет только против обычных солдат или
незащищенных некромантов.
«Я и не планирую сейчас ее использовать», — объяснила она. «Просто когда вы упомянули лук, я решила показать, что у меня есть что-то получше».
«Понятно. И как ты планируешь действовать? С кем хочешь идти в атаку?»
«Мне все равно. Лучше действовать в одиночку».
«Как знаешь. Но без прикрытия тебе будет сложнее. Возьми защитный амулет. У Баги тоже есть такой, и он часто действует в одиночку».
«Мне не нужны ни амулет, ни поддержка».
Этот ответ удивил нас всех.
Я знал, что убийцы из ее клана очень быстрые и ловкие, но чтобы настолько... Это вызвало интерес у всех нас. «Ладно, Айка, делай, как считаешь нужным, только не рискуй зря. Мы только что заключили контракт. И давай на «ты». Ты же не моя служанка».
Она не ответила и ускорилась на лошади, обогнав нашу повозку.
«Что скажешь о ней, Алисия? Может, стоит дать ей прозвище Молчунья?» — обратился к своей напарнице.
«Не знаю, что и сказать», —
пожала плечами Алисия.
«Она меня напрягает. Сегодня за завтраком Айка не сказала ни слова. Это было немного неловко».
«Вспомни себя. Ты тоже была молчалива вначале».
«Да ладно тебе, Джон. Айка с нами уже несколько дней и всегда молчит. Даже слуги на нее уже косо смотрят».
«Все привыкнут, как и она к нам. Хотя сомневаюсь, что Айка станет очень общительной».
«Кстати, вчера она принесла ко мне в комнату шкипера и сказала, что он забрался к ней в кровать».
«И что ты ей сказала?»
«Что еноты иногда любят спать, где хотят». На что она ответила, что ее это не устраивает.
«Понятно. Убийцы, как она, предпочитают одиночество и чутко реагируют на любой шум».
«Значит, любой шум вызывает у нее защитную реакцию?»
«Похоже на то. Представлять даже не хочу, как их там тренируют».
«Мне ее даже немного жаль».
«Ничего, теперь уж не поделаешь», — спрыгнул я на землю. «Идем дальше пешком. Мы уже близко, так что поосторожней».
«Айка, она ж поехала вперед», — напомнил Багги.
«Думаю, о скрытности она знает не хуже нас, если не лучше».
«Джон, а мы с енотами здесь ждем сигнала?» — спросил Харрис издалека.
«Ага, все как обычно».
После этих слов мы с Алисией и Баги начали осторожно пробираться к лагерю врагов, находящемуся на территории Ториана. Ожидая встретить множество дозорных, мы были готовы к тому, что скоро придется продолжать движение ползком. Пройдя некоторое расстояние пешком, мы увидели факелы, освещающие лагерь. Орданцы, похоже, не стремились скрыть свое присутствие в ночи, что казалось странным, учитывая, что они находились не на своей территории. Это вызывало любопытство. Размышляя об этом, я лег на землю и пополз по траве. Алисия и Баги последовали за мной. Мы проползли несколько метров, как вдруг услышали громкие хлопки в ладоши.
«Браво!» — раздался голос из лагеря. «Вы думали, что у нас нет своей разведки? Или надеялись, что мы не обратим внимания на вашего дятла, кружившего над лагерем?»
Осознав, что слова адресованы нам, я встал на ноги и увидел, как из палаток выходят некроманты в полной боевой готовности. Они выпустили в воздух магические вспышки, осветив нас, как на ладони.
Вот это поворот!
Давно я не сталкивался с такой предусмотрительностью противников. Это вызывало уважение. Из лагеря вышел некромант в роскошной накидке. Его карие глаза излучали мудрость, но взгляд был полон презрения.
«Кого я здесь вижу?» — произнес он с злорадной улыбкой. «Алисия, ты стала тарианской подстилкой. И верно. Об таких, как ты, следует только ноги вытирать».
Я перевел взгляд на Алисию и заметил, как она сжала ладони в кулаки, и на ее лице читалось волнение. Позже нужно будет выяснить у нее, кто он такой и откуда знает ее. Но сейчас мне хотелось переключить его внимание на себя. Не могу терпеть такое отношение к девушкам.
«Эй ты! Давай выйдем один на один!»
«Вызываешь меня на дуэли за этой сучки?»
«Скорее всего, сучка здесь ты. Ну что, готов?»
«О-о-о! С удовольствием преподам тебе урок!»
«Отлично! И пусть никто не вмешивается. Это будет честная дуэль!»
Он согласился с безмятежным видом и достал меч. Я также достал свой меч и обратился к Алисе.
Предупреди гвардейцев не вмешиваться. Но пусть подойдут поближе. Их все равно уже заметили.
Джон, откажись от дуэли.
Да ни за что, улыбнулся ей.
Он из очень могущественного древнего рода некромантов. Очень опасен.
Посмотрим на это. Некромант уже шел мне навстречу. Я тоже направился к нему. Остановившись перед ним, протянул руку для рукопожатия перед дуэлью. Старинное правило. Однако он презрительно ухмыльнулся, увидев мой родовой перстень.
«Я не буду пожимать руку такому аристократу, как ты».
Мы делаем по шагу назад и заносим мечи. Я выжидаю, чтобы изучить его первую атаку. Мне хватает секунды, чтобы по одному движению понять, что передо мной стоит достойный мечник. А вот лучше он меня или нет, это уже другой вопрос. Его клинок метко направлен к моей подмышке. Довольно необычный выбор для первого удара. Я парирую его перекрестным ударом. Но некромант уверенно выходит из положения. Проносит свой клинок снизу и делает выпад вперед. Одно мгновение, и его острие окажется в моей грудине. Отбиваю его клинок мечом снизу, вызывая звонкий лязг металла. Отразив выпад, начинаю обходить его, словно коршун, кружащий над добычей. Моя цель — измотать его, чтобы ослабить.
«Чего ты скачешь вокруг?»
— оскалился он, крепко обхватив рукоять меча.
«Думаешь, не доберусь до тебя?»
«А я просто люблю бегать. Это полезно?»
«В твоем случае это точно полезно», —
подразнивает меня этот высокомерный аристократ.
«Наверное, только умеешь что удирать».
Не отвечая ему, продолжаю атаковать простыми, но частыми ударами. Затем пинаю некроманта в колено и делаю резкий разрез по его бедру. Он ловко отступает во время атаки, так что вместо глубокой раны получает лишь царапину.
«Что, гаденыш, возомнил себя опытным воином?»
Его меч резко направляется к моей шее. Я делаю кувырок назад, и мои ноги проносятся вблизи лезвия. Приземляюсь и снова принимаю боевую стойку, продолжая изматывать его своими выпадами. Он усмехается, думая, что я не представляю угрозы. Все мои атаки кажутся ему слабыми. Но он пока не знает, что сражаюсь лишь наполовину своих сил. Хочу увидеть его лицо потом, когда все изменится. Один даже раз ради разыгрываемой комедии позволяю ему зацепить меня. Его лезвие рассекает мне щеку, и я слышу взволнованный визг Алисии. Она, наверное, думает, что я скоро проиграю. Посмотрим. Отскочив подальше от некроманта, напуская на себя вид уставшего, слабо отбиваюсь от его выпадов, он приближается ко мне, усиливая свои атаки. Продолжается это уже минут 20, что полностью устраивает меня. Ведь скоро настанет подходящий момент. Вскоре под его усиленными атаками падаю на землю. Некромант с довольным выражением на лице склоняется надо мной.
«Прощай, неудачник!»
— ядовито произносит он и заносит свой клинок.
«Он уже предвкушает мою гибель».
Крепко обхватив рукоять меча, направляет клинок в мою грудь. Но пришло время закончить это представление. Резко отражаю его атаку мечом и вскакиваю на ноги. Маска усталости слетает с моего лица, и теперь улыбаться начинаю я. С размаху разрезаю ему плоть под ребрами. Некромант ахнул и схватился за рану. Кровь хлынула из-под его ладони. Он попытался одной рукой защититься от моего следующего удара, но я устроил хитрый маневр и глубоко порезал его руку до кости.
«В атаку!»
— взревел он, обращаясь к своим подчиненным. «Ах ты, сволочь!» — помахал я пальцем перед его изумленным лицом. «Мы же договорились, что никто не будет вмешиваться в нашу дуэль». Но его подчиненные некроманты мгновенно сорвались с места и бросились на нас. «Они не успеют тебя спасти», — бросил ему и одним стремительным ударом пронзил его горло мечом. Алюсия, увидев, что враги нарушили условия дуэли, тоже отдала приказ нашим гвардейцам атаковать, а сама бросилась ко мне. Увидев тело некроманта на земле, она коротко сказала:
«Ты меня напугал, Джон»,
— и ударила меня кулаком в плечо. «А за что ты меня бьешь?» — улыбнулся ей.
«Потому что боялась за тебя».
Как только она это сказала, у нас уже не осталось времени на разговоры. Некроманты начали выпускать в нашу сторону заклинания. Алисия, взмахнув руками, ответила им контратакой. Из ее ладоней вылетели серые магические диски, рассекая все на своем пути. Они уничтожили вражеские магические копья и продолжили свой полет, преследуя некромантов под контролем Алисии.
Я не знал, что Алисия обладает такими способностями. Видимо, она скрывала эти заклинания для особых случаев. Заметил, как наши гвардейцы на лошадях начали обходить врагов с флангов, поддерживая атаку болтами из арбалетов. Багги с боевым кличем и щитом впереди первым прорвался в ряды врагов. Но где же Айка? Ее нигде не видно. Возможно, девушка ушла, или она действительно самый незаметный воин среди нас. Тем не менее, засек, как в задних рядах некромантов началась странная суета. Они один за другим падали на землю. Айка все еще не было видно. Включив зрение Кракена, я, наконец, увидел ее. Маневрируя катаной, Айка двигалась сквозь тьму с невероятной скоростью. Ее движения были так быстры, что некроманты едва успевали повернуться к ней лицом, как катана пронзала их насквозь. А ее шаги были настолько бесшумными, что она скорее казалась тенью, чем человеком. Один из темных магов сумел направить на нее ударную волну из проклятых душ, что помогло стать для нее смертельным. Я уже хотел попросить Алисию прикрыть ее магией, но Айка ловко перепрыгнула через ударную волну. Волна прошла всего в нескольких миллиметрах от ее спины. Приземлившись, Айка бросилась сюрикены в некроманта, чтобы ослабить его защиту. Она продолжала бросать их, двигаясь с огромной скоростью. Некромант выпустил в нее 10 проклятых копий на разной высоте. Но Айка с невероятной точностью изогнулась так, что ни одной из копий не задела ее. Копья пронеслись мимо, и Айка в кувырке подбежала к врагу. Затем ударом ноги она выбила из его рук меч и мгновенно пронзила его катаной в шею. Если ей удается так быстро справляться с сильными некромантами, страшно представить, что она может сделать с обычным опытным воином. Я уже понял, что нанять ее было правильным решением. Эта девушка точно оправдает все мои ожидания. Правда, учитывая ее впечатляющие результаты, придется увеличить ей жалование. С этими мыслями я, наконец, выпустил свои щупальца. И тоже присоединился к сражению. Краем глаза заметил довольное лицо Алисии, которая сражалась с одним из некромантов. Отметил, что их битва сопровождается мощными энергетическими вспышками. Они оба сражались на полную мощность. Что ж, пусть развлекаются. А я теперь уклоняюсь от кровавых сфер, направленных в мою сторону. Одно касание такой сферы могло мгновенно свернуть всю мою кровь, но, к счастью, Кракену это не страшно. Для него такие заклинания не более чем легкая закуска. Я подбежал к трем некромантам и одному отсек щупальцем ноги. Затем, защищаясь от костяных копий второго, двумя щупальцами схватил следующего за шею и с силой вырвал ему кадык. Выживший решил использовать всю свою мощь и выпустил на меня ужасное создание. Сиреневый скелет в виде призрачной мумии вырвался из его грудной клетки. Мумия издала оглушающий рык и схватила меня за голову, вызывая нестерпимую боль. Я стиснул зубы и попытался вырваться, но ее рука оказалась приросшей к моей голове. Это было что-то новое для меня, и мне это совсем не понравилось. Я отсек ей руку щупальцем и начал стрелять из арбалета, но болты проходили сквозь мумию. Один из болтов чуть не попал в Багги. Гном удивленно посмотрел на меня.
«Джон, ты что творишь, черт возьми?» —
крикнул он мне, когда вражеская стрела полетела ему прямо в лоб, но сработала защита амулета.
«Бывает, Багги!»
«Как это бывает?»
— продолжал он возмущаться.
«Извини, обсудим потом, и я сейчас занят».
С этими словами я продолжил атаковать мумию щупальцами. Обхватив ее шею, с трудом оторвал ей голову. Некромант, не растерявшись, хлопнул в ладоши и выпустил на меня гигантский костяной болт. «Но зачем он потратил на это столько сил?»
«Я просто упал на землю, и болт пролетел мимо».
Похоже, несмотря на то, что он был сильным некромантом, выбрал заклинание неудачно. Встав на ноги, я заметил, как он бросился на меня с мечом в руках, который обвивала призрачная змея. Понятно, он усилил оружие ядовитым заклинанием. Я попытался отразить его атаку клинком, но он увернулся и отсек мне щупальца.
«Зря ты это сделал», —
сказал ему из полуразворота, отсек ему ухо.
«Ах ты, гнида!»
— крикнул он мне, глядя на свое ухо на земле.
«Ты ответишь за это!»
«Да ладно! Ухо все равно было уродливым!»
«Ах ты! В зеркало себя видел?»
Возмутился некромант.
«Да я весьма привлекателен!»
«Но это я сейчас быстро исправлю!»
Я перерезал его пополам щупальцем.
Меч некроманта упал на землю, рядом с его окровавленными частями. Довольный результатом, пошел добивать остальных. Но почему-то радостные крики енотов не достигали моих ушей. Видимо, даже для них эта битва оказалась слишком трудной. Вижу, как гвардейцы и еноты то и дело отступают подальше, чтобы избежать магических атак. Но затем снова возвращаются и постепенно пробивают защиту врагов. Хорошо хоть что они действуют осторожно. Надеюсь, потерь среди воинов будет немного. С этими мыслями я вступил в бой сразу с несколькими орданцами. Наша схватка с 150 орданцев затянулась надолго, что доказывало, насколько сильными являются эти враги. Снова убеждаясь, что количество войск ничего не значит без опыта и умений. Похоже, вождане действительно серьезно разозлились на мои действия, раз против нас выступили их лучшие воины. Теперь, после стольких часов боя, я без сил упал на траву. Небо давно осветилось и окрасилось в розовые тона. Ко мне с синяком под глазом подошел Багги, неся на руках раненого шкипера. Приподнимаясь, протягиваю руки к еноту. «Подойди сюда, мой волосатый пирожок. Больно?» Жалобно кивает он мне. «Бедняжка!» — говорю я и выпускаю полупрозрачное щупальце, прикладывая его к его ране. «Сейчас все быстро заживет».
«Кстати, Джон, мы потеряли 10 гвардейцев, и еще 20 получили серьезные ранения», — сообщает мне гном, садясь рядом со мной.
«Да, битва была тяжелой. Эти некроманты до последнего не собирались отступать и бились изо всех сил. А как ты сам, Багги?»
«Амулет вышел из строя. Получил пару ударов, и мне отсекли мечом кончик пальца», — говорит он, показывая обмотанный мизинец.
«И тебе не больно?»
— спрашивает у него Алисия, подходя к нам поближе.
«Было больно, но я взял зелье из повозки и обработал рану. Так что все в порядке, ничего смертельного. Это самое главное».
«Верно»,
— кивает Алисия и присаживается рядом с нами на траву.
«Кстати, как Айка? Она вряд ли сама скажет, если что-то не так».
«Думаю, с ней все в порядке. Ее сложно поразить магией или оружием».
«Да, я видел ее в бою под утро. Очень опасная девушка. 10 некромантов атаковали ее одновременно, но никто не попал».
«А мне вот интересно, что она думает о твоих щупальцах, Джон?» —
спрашивает Алисия, вытирая пот со лба. «Кажется, об этом мы не узнаем. Она же молчунья. Главное, что Айка осталась с нами, и похоже, что все увиденное здесь ее не особо впечатлило».
«Да, она очень нам помогла. Без нее бой затянулся бы надолго. Она стоит 10 хороших воинов».
«Я бы даже сказал больше. Но меня сейчас это меньше всего интересует. Лучше расскажи нам про того некроманта, который тебя оскорбил в самом начале».
«Да, мне тоже интересно», — поддакивает гном. «Вы, видимо, были с ним знакомы».
«Ага»,
— начинает Алисия и откидывает локон волос за ухо.
«Старший брат этого некроманта должен был стать моим женихом».
«Вот это поворот», — неожиданно вырывается у меня. «А почему ты не стала его женой?»
«Джон, если ты не заметил, этот некромант был невыносимо высокомерен. И все в их семье такие, они считают себя выше других, а остальных приравнивают к грязи. Мне такой брак был не по душе».
«Понятно. То есть твой предполагаемый жених был самодовольным бубликом?»
«Да, в точку. И к тому же был тем еще гадом».
«Как ты считаешь, если мы сейчас поднимем его младшего брата и отправим обратно домой, это будет забавно?»
«Ничего не получится. Он был слишком могущественным некромантом, и я не смогу превратить его в зомби».
«Да? А если я помогу тебе?»
«Ты всегда умеешь заинтриговать, Джон».
Она обняла меня за шею.
Позже.
На стенах орданского города Дарисхельма стражники спорили о том, кто из них проиграл больше после вчерашней игры в карты. Вдруг они заметили, как путник в капюшоне, шатаясь, подошел к воротам и начал ударяться о них головой.
«Что он там делает?»
— удивленно спросил один из стражников и крикнул путнику.
«Кто вы?»
Но человек в капюшоне не отвечал и продолжал биться головой.
«Он себе мозги выбьет так»,
— заметил другой стражник.
«Сумасшедший, что ли?»
«Давайте уберем его оттуда».
Все согласились и спустились вниз, подойдя к воротам, они открыли их.
«Еще раз спрашиваю, кто вы такой?»
Человек поднял голову, и стражники ахнули от удивления. Перед ними стоял Азариэль Корвин, герцог из знатного некроманского рода.
«Герцог, с вами все в порядке?»
— спросил один из стражников, едва не заикаясь.
«Смотрите-ка!» — толкнул его товарищ. «Он же мертвый, черт возьми!» «Это же Азариэль Корвин!»
— выдавил из себя один из стражников. Они с недоверием рассматривали его стеклянные глаза и смертельную рану на шее.
«Не могу поверить, ребята! Кто мог его убить? И как он стал ходячим мертвецом?»
«Может, мы вчера перебрались с самогоном, и нам все это кажется? Хотя нет, это абсурд».
«Именно так»,
— подошел ближе к некроманту один из стражников, чтобы лучше осмотреть его раны. Он снял с него капюшон и посмотрел на шею.
«Ребята, рана сквозная!»
«Нужно срочно вызвать кого-то из его рода, чтобы у нас не было больше проблем, черт побери!»
«Думаешь, кто-то из нас мог его убить? Он был одним из самых могущественных некромантов в Ордане. О нем даже легенды ходят».
Но их разговор прервал товарищ.
«У него на спине записка».
Стражники переглянулись, и один из них спросил.
«Что там написано? Читай быстрее».
«Привет от Кракена»,
— ответил товарищ.
«Кем бы ни был этот Кракен, но я уже его боюсь. Если он смог убить самого герцога, что тогда сделает с нами?»
«Согласен. Надеюсь, Кракен враждует только с родом Корвинов, а не является врагом Ордана. Не хотелось бы его увидеть здесь».
«Что ты несешь, идиот?»
— ударил себя по лицу один из стражников.
«Герцог отправился в Ториан. Значит, этот Кракен, что его убил, вероятно, торианец».
«Твою ж мать, ты прав! Нужно срочно сообщить об этом!»
И стражники, обеспокоенные таким развитием событий, начали спорить о том, кто отправится сообщать печальную новость родственникам Корвина. Один из них предложил доложить об этом правительству города. Все были единодушны. Им хотелось, чтобы власти что-то предприняли для защиты Ордана от потенциальной угрозы со стороны тарианцев.
В разбитом военном лагере.
Наблюдая, как мои гвардейцы вместе с енотами тщательно обыскивают тела павших некромантов, я подгонял их. «Быстрее! И укладывайте все плотнее на телеге!» «В повозку тоже старайтесь вместить больше оружия и драгоценностей».
«Джон, она уж и так переполнена», — отозвался Мальком. «Осталось собрать совсем немного».
«Отлично», — кивнул ему и направился вместе с Алисией к повозке, перешагивая через изуродованные трупы. По пути решил поговорить с Айкой, которая безучастно смотрела вдаль. «Айка, как тебе первое задание у меня на службе? Не думаешь разорвать контракт?» Она медленно повернулась ко мне и холодно ответила.
«Если бы хотела, контракт был бы уже расторгнут».
«А как тебе битва в целом? Ты отлично справилась. И без защитного амулета».
«Битва есть битва. Везде одинаково пахнет смертью».
«Такой, значит, у тебя взгляд на сражение? Любопытно. Но разве тебя не радуют трофеи?»
«Почему они должны меня радовать? Я заслужила их».
«Знаешь, не всем выпадает заслуженное. Так что это уже повод для радости».
«Если не получу свое, возьму силой»,
— спокойно заявила наша убийца. «В этом мы с тобой похожи. С таким подходом ты далеко пойдешь», — вскочил на козлы и подал руку Алисии. Переключив внимание с Айка, я обратился к гному. «Багги, поедешь с нами в повозке или на телеге?»
«На лошади лучше поеду».
«Но тебе до стремян дотянуться сложно»,
— заметила Алисия.
«Я их для себя специально подстроил, если вы не заметили».
«Тогда хорошо».
Как только она это сказала, раздался громкий треск с неба. Я поднял голову и увидел, как небо начало трещать на глазах. Через разрывы просвечивали потоки изнанки. Эти разрывы становились все больше. Алисия схватила меня за руку.
«Джон, что это такое? Там кто-то есть!»
«Изнанка открывается. Пора отсюда уносить ноги». Из разрывов на землю начали падать мелкие твари, похожие на амфибий. Я знал, насколько они опасны. За секунды могут напасть и высосать всю кровь, а также отгрызть куски плоти.
«Всем по коням!» — крикнул я. «Уходим отсюда! Быстро!»
Гвардейцы переглянулись и бросились к лошадям.
Я быстро развернул повозку, и мы поспешили убраться отсюда подальше.